собиратель ненужных жизней, Марлох, Марлита и Мариулхи. Впрочем, против такого нововведения не возражал даже строгий сэр Шурф. Броские заголовки словно бы окружили отчетную, самую рутинную часть нашей работы романтическим ореолом. Да и отыскать нужную стопку табличек стало куда легче. Безделье – мать сентиментальности. Начальнику тайного сыска, чьи обязанности я в очередной раз исполнял, обычно решительно нечем заняться в промежутке между двумя национальными бедствиями, которые, хвала магистрам, в последнее время случаются все реже. У меня был скудный выбор – отправиться ужинать, почитать свежие газеты или предаться воспоминаниям. Первый пункт никуда не годился, ибо я только что пообедал. Второй был еще хуже, поскольку за обедом я прочитал всю прессу от корки до корки, в очередной раз восхитился слогом редакторской колонки «Королевского голоса» и даже отправил зов сэру Рогра Жиилю, наговорил ему комплиментов и пригласил отужинать в Джуфиновой дюжине. Этот поступок, надо понимать, окончательно ставил крест на возможности номер один. Приходить в трактир виртуоза Мохи с набитым брюхом – сущее безумие. Поэтому я восседал на собственном рабочем столе, курил и разглядывал яркие этикетки, надписанные по большей части моей же собственной рукой, и, можно сказать, с чувством глубокого удовлетворения оглядывал пройденный нами путь. Ни одного нераскрытого дела не повисло на тайном сыске за время отсутствия могущественного шефа. И это было круто. Мы оказались не то очень сообразительными, не то невероятно могущественными, не то просто чертовски везучими ребятами. Последний пункт казался мне наиболее вероятным. Мой взгляд неспешно переползал с одной таблички на другую. Воины Драхмора Мадиллаха. Надо сказать, это хлопотное дело было в первую очередь напоминанием о том, как я впервые посетил столичную оперу. Инициатором культурного мероприятия стал, как ни странно, сэр Мелифара. Ввалился ко мне на закате и пинками выгнал из-за обеденного стола. Наряжаться. Дескать, на наши имена пришло личное приглашение от самого маэстро Екки Балбалао. А такими приглашениями даже его величество не пренебрегает. Надо сказать, я был весьма удивлен, узнав, что, невзирая на страстную любовь столичных жителей к оперному искусству, никаких театров в обычном понимании этого слова в Йехе нет. Зато есть известные артисты, которые время от времени устраивают представления у себя дома. Если принять во внимание, в каких дворцах живут наши знаменитости, сразу становится ясно, что на обычное домашнее музицирование это не слишком похоже. Маэстро за свой счет нанимает музыкантов и других певцов рангом пониже. Билетов на подобные представления не продают. Но существует традиция, согласно которой следует перед уходом забыть в доме маэстро кошелек с деньгами, драгоценный перстень или что-то в таком роде. Можно, разумеется, уйти не расплатившись, но о таком скупом меломане сразу пойдет дурная слава. Даже в газете могут написать, если разобиженный маэстро пожалуется репортеру светской хроники на падение нравов. Того, гляди, перестанут не только приглашать на представление, но даже пускать на порог. Слезные просьбы, пылкие клятвы и толстые кошельки уже не помогут. Холостяцкая квартирка маэстро Балбалао, именно так это место именовалось в приглашении, потрясла меня до глубины души. Гостиная была оборудована роскошнее, чем иной театр. Полукруг изолированных лож с удобными диванами в центре сцена, перед сценой бассейн. В бассейне рос танцующий тростник Апуэ из страны Тантори. И плескались экзотические поющие рыбки Лелепа с островов Банум. В ходе представления их тоненькие голоски иногда присоединялись к тенору маэстро. Там же пускали радужные пузыри, моллюски Клорен из моря Тысяченогов и мерцали светящиеся океанские твари, именуемые сейхами. Мелифара объяснил мне, что каждый артист устраивает место для выступлений по-своему, и всяческая экзотика не менее важный залог успеха, чем вокальные данные исполнителя. Дескать, примадонна Хрия Велен разбила перед сценой дивный бормочущий сад, саженцы для которого везли аж из Арвароха. Оставшая модной в этом сезоне госпожа Трула, которая еще не успела накопить денег на роскошную обстановку, просто держит у себя дома дикого ландоландского оборотня. Дивное существо хриплым фальцетом подпевает своей патронессе, меняя обличие на глазах у заинтригованной публики. А в начале эпохи Кодекса один не слишком талантливый актер, чье имя уже успели позабыть, был популярен в течение нескольких сезонов лишь потому, что держал у себя нескольких спившихся эльфов, коих выпускал на сцену в начале каждого представления. Когда публика присытилась выходками пьянчужек, звезда их работодателя, увы, закатилась. Увлеченный познавательной лекцией и переливами радужных пузырей, клубящихся над бассейном, я не сразу заметил, что на сцене творится неладное. Там, откуда ни возьмись, появилась толпа причудливо одетых до зубов вооруженных мужей. Поначалу я решил, что это статисты. С нетерпением ждал, когда они начнут подпевать маэстро, но вместо этого растерянно умолк сам Екки. Один из статистов приставил к его горлу антикварный кинжал. Потом завизжали дамы в одной из ближних лож. Мы с Мелифара растерянно пялились друг на друга, сились понять, что же это за сценарий такой драматический. Увы, у нас не было даже минимального зрительского опыта, чтобы отличить пьесу от форс-мажорных обстоятельств. Статисты тем временем успели посовещаться. Тот, кто угрожал маэстро ножом, презрительно сплюнул, досадливо махнул рукой, и компания покинула зал, брецая браслетами и потрясая мечами. Когда последний из воинов покинул зал, впечатлительный Екки Балбалао потерял сознание. Только тогда до меня дошло, что безобразие не было предусмотрено сценарием. Я выскочил на улицу, но статисты уже скрылись за углом. Попытавшись взять их след, я обнаружил, что никаких следов не было. Выходит, сорвавшие спектакль хулиганы не были ни живыми людьми, ни даже мертвецами. Так, призрачные видения. Мираж, морок. Ага, ничего себе мираж. К ночи мы имели сообщение о 40 с лишним уличных драках с применением холодного оружия. Зато, хвала магистрам, никакой запретной магии. И 18 погромах громили почему-то лишь богатые дома старого города, а роскошные виллы левобережья никто не трогал. Пострадавшие в один голос уверяли, что нападающие хотели выяснить две вещи: куда подевался их господин и где скрывается некто Телари Иис. Да уж, воистину хороший вопрос. Ничего удивительного, что несчастные горожане не могли удовлетворить любопытство этих новоявленных членов бойцовского клуба. Имя Телари Иис ничего не говорило даже всеведущему сэру Кофа. Наконец, разбуженные среди ночи ввиду особых обстоятельств буревухи из Большого архива сообщили мне, что так звали великого магистра древнего ордена пыльных рукавов. Магистр сей попирал стопами мостовые Еха столь давно, что кроме имени и названия ордена о нем почти ничего не было известно. В истории сохранилась разве что легенда о его сражении с воителем из пустых земель по имени Драхмор Мадилах. Согласно легенде, магистр заключил грозного полководца в рукоять своего веера. Туда же последовал и боевой отряд Драхмора, наводивший ужас на окрестности Еха. В легенде также говорилось, что когда с этого веера стряхивают пыль, появляются две дюжины призрачных воинов Драхмора Мадилаха. Искусный маг может управлять воинами, манипулируя веером. Простому же человеку это не под силу. В заключении Буревух Татун заверил меня, что следы волшебного веера давным-давно затерялись где-то за океаном, куда отбыл непоседливый магистр Телари вместе со своим волшебным скарбом. Я сразу понял, что нам посчастливилось стать участниками запоздалого эпилога старой сказки. А с такими вещами лучше бы не шутить. Поэтому пришлось, не дожидаясь утра, вытащить из постели маэстро Екки Балбалао. Я вспомнил, что на сцене он обмахивался диковинным веером в форме бабочки. Взяв в руки изящную безделушку, я содрогнулся. Мне не требовалось никаких индикаторов, чтобы понять. Передо мной колдовская вещь, убойной силы талисманище. Да уж, нет ничего хуже вот такого случайного возвращения волшебной вещицы на родину. Проку от них обычно никакого, зато хлопот не оберешься. Певец сказал, что веер попал в его дом накануне злосчастного концерта. Это был подарок старой поклонницы, присланный в качестве извинения за пропущенное выступление. Так, оказывается, принято в этой среде. Дама, в чью спальню я бесцеремонно ввалился через полчаса, ничем не смогла мне помочь. Сообщила, что приобрела веер на портовом рынке у одного из иноземных моряков. Обычная история. Я, впрочем, выкрутился. Для начала выпустил из заточения самого Драхмора Мадилаха. Не так уж сложно это оказалось. Хотя одного взмаха веера, вроде тех, что позволили вырваться на свободу его воинам, тут было недостаточно. Я понимал, что рискую. Драхмор мог оказаться еще худшим подарком любимому городу, чем его веселые сотоварищи. С другой стороны, что мне оставалось? Пришлось положиться на здравый смысл героя древности и на свою удачу. Драхмор Мадилах оказался весьма незаурядной личностью. Великий воин древних времен, родом из пустых земель. Когда-то он завоевал чуть ли не полконтинента всего с двумя дюжинами воинов. Именно эти две дюжины, надо понимать, и бесчинствовали всю ночь на улицах Европы.